Неделя в истории. 11 августа 1932 года скончался русский поэт Максимилиан Волошин, настоящая фамилия Кириенко Волошин. Макс Волошин – фигура грандиозная, величественная, украшение Серебряного века. Он не примыкал ни к одному из художественных направлений, но оставил заметный след в истории русской культуры. Это был поистине человек разносторонних дарований – поэт, переводчик, критик, искусствовед, наконец, художник. Интересное сочетание в поэте литературного мастерства и дара рисования тянется еще со времен Пушкина и Лермонтова. Но Волошин не просто увлекался, он был настоящим профессиональным художником. Особенную страсть Максимилиан питал к акварелям, на которых он воссоздавал родной Крым. Первый его поэтический сборник вышел в 1910 году. По счастью, Волошина миновала судьба Мандельштама и других поэтов, осужденных, погибших в сталинских лагерях, но в советское время он все время был на грани ареста. Он был подозрителен советской власти, и очень долго не печатали. За свою жизнь он написал немного стихов, но они навсегда остались в истории русской поэзии. До революции он много путешествовал по Европе, встречаясь с творцами европейского искусства. Страстно любил Париж, которому посвятил множество стихов и где провел Первую мировую войну. Но благословенным родным местом Волошина, его духовной родиной, стал Коктебель, когда мать поэта купила дом в этом прекрасном уголке Крыма. Райский уголок, Коктебельский дом поэта, стал своеобразным культурным центром, где часто собиралась писательская элита. Здесь были написаны его акварели, и он не раз обращал внимание на то, что одна из гор повторяет его профиль. Во время гражданской войны в доме Волошина скрывались большевики, в то время, когда власть в Крыму переходила к белым. Когда же приходили красные, он укрывал белых офицеров. После перекопа начался красный террор. Вначале было объявлено, что пролетариат великодушен и предоставляет оставшимся белым на выбор, кто хочет, может уехать, другие могут остаться и работать с советской властью. Всем офицерам предложено было явиться на регистрацию, и многие поверили и явились. Всех явившихся арестовывали, выводили за город и там расстреливали из пулеметов. Террор проводил Белакун, он остановился в доме Волошина. Максимилиан Александрович смог как-то уговорить этого человека, и тот разрешил ему вычеркивать каждого десятого из расстрельного списка. Волошин вычеркивал со страшными мучениями, потому что знал, что 9 других будут убиты, но ничего больше он сделать не мог. Он молился за убиваемых и убивающих. В списках он нашел и свое имя, правда, оно уже было вычеркнуто Белакуном. Сейчас прозвучит архивная запись. Максимилиан Волошин читает свое стихотворение, написанное 12 января 1902 года в Коктебеле.
Каждым днем все тише и все глуше, мертвенное цепенеет ночь. Мрадный ветер, как свечи, жизни тушит, не позвать. Не крикнуть, не помочь. Темен жребий русского поэта, неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот. Может быть, такой же жребий выну горькое седу лица Русь. И на дне своих подвалов сдвину, и в кровавой луже поскользнусь, но своей Голгофы не покину, от своих могил не отрекусь. Заканает голод или злоба, но судьбы не изберу иной. Умирать, так умирать с тобой, и с тобой как Лазарь, так из гроба.
А в 20-м году Максимилиан Волошин написал свое программное стихотворение «Северо-Восток». Эпиграфом к нему он берет знаменитое приветствие святого архиепископа, с которым пастырь вышел навстречу злейшему врагу христиан Атилле. «Да будет благословен приход твой, бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя». Чтобы написать такие строчки, надо потерять все, чем ты жил, все, что любил, что по-настоящему дорого, но сохранить надежду, что Господь снова даст обрести любимое. Сотни лет тупых и зверских пыток, и еще не весь развернут свиток, и не замкнут список палачей. Бред разведок, ужас чрезвычаек, Ни Москва, ни Астрахань, ни Яек не видали времени горчей. Бей в лицо и режь нам грудь ножами, жги войной, усобием, мятежами. Сотни лет навстречу всем ветрам мы идем по ледяным пустыням, не дойдем, и в снежной вьюге сгинем, или найдем поруганный наш храм. Нам ли весить замысел Господень? Все поймем, все вынесем, любя. Жгучий ветр полярный преисподней, Божий бич, приветствую тебя. 12 августа в России день поминовения подводников, погибших на атомной подводной лодке «Курск» в 2000 году. В Баренцевом море тогда во время учебного похода в результате взрыва торпеды погибла атомная подводная лодка вместе со всем экипажем из 118 человек. 15 августа – день рождения замечательного русского композитора Александра Александровича Алябьева. Он родился в 1787 году. Бывают композиторы, обретающие славу и бессмертие благодаря единственному произведению. Именно таков Алябьев, автор знаменитого романса «Соловей» на стихи Дельвига. Этот роман споют во всем мире. Ему посвящают стихи и рассказы. Он существует в концертных обработках многих композиторов. Однако помимо «Соловья» Алябьев оставил большое наследие – 6 опер, балет, водевили, музыку к спектаклям, симфонии, увертюры, сочинения для духового оркестра, многочисленные хоровые, камерные, инструментальные произведения, более 180 романсов, обработки народных песен. Многие из этих сочинений исполнялись при жизни композитора, пользовались успехом, хотя издано было немногое – романсы, несколько фортепианных пьес, мелодрама «Кавказский пленник» по Пушкину. Я полагаю, что России повезло, что у нее есть такие преступники. Вдвойне же повезло Сибири и Уралу, куда этих негодников сослали, и где благодаря им, наконец, возникло культурное общество. Это отрывок из ответа жены оренбургского губернатора на упрек в том, что она пригласила на свой вечер сосланного Александра Алябьева. Судьба Алябьева связана с Сибирью не только потому, что он был здесь в ссылке. Он и родился в Тобольске, где его отец Александр Васильевич служил губернатором. Кстати, при его содействии был организован Тобольский оперно-драматический театр. Позже Алябьевы переезжают в Петербург, а с 1804 года они обосновываются в Москве. Здесь юный Алябьев завершил свое образование в Московском университетском пансионе, отсюда же отправился на войну 12-го года. Служивший в конно-егерском, иркутском и ахтырском гусарских полках, Алябьев вместе с русскими войсками при изгнании Наполеона дошел до Дрездена и после окончания войны вышел в отставку в чине подполковника. Через друзей офицеров Александр Александрович познакомился с очень многими поэтами и драматургами. С 15-го года неожиданно для всех бравый подполковник начал активно сочинять музыку. Еще большая неожиданность – музыку хорошую, талантливую. Для дилетанта, коим он являлся, просто немыслимо. К 25-му году Алябьев уже был широко известен, что подтверждает факт исполнения на открытии Большого театра пролога с музыкой трех композиторов – Верстовского, Шольца и Алябьева. В 1925 году, незадолго до восстания декабристов, случилась история, надолго отлучившая Алябьева от Москвы. Как гусар и бывший армейский офицер, он вел соответствующий образ жизни – карты, выпивка за игральным столом, бурные ссоры и не менее бурные примирения. Помещик Времев, приехавший в Москву заложить крестьян и расплатиться с долгами, попал на одну из таких игр. Сначала он выигрывал, но фортуна отвернулась, Времев проигрался и стер с уконного карточного стола все записи игры, обвинив Алябьева в шулерстве и сказав, что результат игры нечестен. Тогда Алябьев вместе с другим игроком поступили по-гусарски. Перевернули Времева вверх ногами, немного потрясли и из помещичьих сапог посыпали золотые монеты. Разгневанный Алябьев вызвал Времева на дуэль, свидетелями которой стали слуги. Они же потом свидетельствовали, что Времев вину признал, бывшие враги помирились, и отбыл Тимофей Миронович потрепанный, но довольный. Однако, доехав до своей деревни, он почувствовал недомогание и спустя малый промежуток времени скончался. Несколькими днями позже к Алябьеву явился его друг и потребовал с него деньги, шантажируя его написанным доносом. Последовавший за этим спуск с лестницы пыл бывшего друга не охладил, а скорее наоборот подогрел. И зимой 25-го года Александр Александрович Алябьев был арестован и осужден по всей строгости, потому как дело его неожиданно приобрело политический оттенок. Случилось восстание декабристов, и судьям было приказано придать делу бытовой оттенок, мол, вовсе не революционный настрой, а разврат и пьянство сгубили декабристов. Дело Алябьева, дружившего со многими из них, как нельзя лучше подошло для этих целей. Его лишили дворянского звания и сослали в Тобольск. За Тобольском последовал Оренбург, потом Кавказ. Несмотря на то, что Алябьев долгие годы жил в ссылке вдали от столиц, его произведения были хорошо известны московской публике. Его приятель, композитор Верстовский, был главным человеком в Большом театре. И на афишах то и дело появлялись произведения опального Алябьева. Разумеется, фамилия его не упоминалась, и эти пользовавшиеся популярностью у публики музыкальные пьесы и романсы были обозначены лишь инициалами АА. В Москву Алябьев смог вернуться только в 1843 году благодаря хлопотам своей жены Екатерины Александровны в девичестве Римской-Корсаковой. Скончался Алябьев в 1851 году. Автор множества романсов и водевилей был похоронен вместе с двоюродным братом, скончавшимся два дня спустя в Симоновом монастыре. В 1853 году под церковью близ Северной ограды по воле Екатерины Алябьевой устроили усыпальницу. И до самой смерти Екатерины Александровны в церкви служились ежедневные панихиды. Симонов монастырь был разрушен в 1930 году, могилы Алябьева и его жены бесследно исчезли. И в завершении нашей передачи прозвучит романс Алябьева на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Я вас любил» в исполнении Георга Отца.
Нежно, когда...